подкасты «Радио Свобода». «Празький акцент» с Юрием Дракохрустом.
С вами канал «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст. А так само удельники нашей сегодняшней передачи – это политический аналитик Павлюк Быковский. Павлюк, привитание.
Привитаю вас.
А так само политолог, старейший аналитик Белорусского института стратегических исследований Андрей Лаврухин. Андрей, добрый день.
Добрый день.
Тема нашей сегодняшней гутарки – это певное раздорожье, на яким оказывается белорусское громадство, белорусская громадянская супольность после, ну вот, принамсі, сегодняшних репрессий, а ширей репрессии опошних тыдняв, опошних, можно сказать, месяцев. Варто сказать, что сегодня отбылись пиратрусы у журналистов, связанных с Радио Свобода и телеканалом Белсат. Есть затриманные. Андрей, на ваш погляд, вот в этой ситуации такого тотального переследу, тотальных репрессий, массовых репрессий, что может сделать громадство, что может сделать громадянская супольность?
Ну, мне кажется, что это такой процесс обновления, если кратко, да, то есть самообновление процесс. Значит, речь идет о том, что вот те формы, прежние формы жизни гражданского общества, которые были достаточно открытые, достаточно легитимные, достаточно наивные во многом, в том числе в том, что вот такая форма жизни как бы открывала дорогу для какого-то возможного, если не диалога, то абсорбции этих гражданских инициатив в обществе в целом, то сейчас появляется вот, да, такая необходимость выстраивания новых форм, более, видимо, законспирированных, более скрытых, более искушенных в этом отношении, менее наивных. И насколько будут способны там старые представители, старые гражданские, да, общества, будучи обезглавленными фактически, да, либо же речь идет о появлении новых принципиально ростков, исходя из того, что вовлечены были достаточно большие сообщества, профессиональные и прочие граждан. Это вопрос открытый, и, в общем, это в ближайшее время будет становиться понятно, насколько в состоянии будут гражданское общество вот в таких более жестких условиях воспроизводить себя или, что еще лучше, производить какие-то новые формы, более устойчивые к таким, к агрессивной среде, скажем так, да, менее лояльной, более агрессивной среде. Вот, вот это, наверное, такой вопрос повестки дня, который стоит сегодня. Но я бы сказал так, что это более партизанские формы жизни. Не в фигуральном смысле слова, а в действительном. Это вызов во многом для белорусов. Действительно ли есть этот, значит, код культурный, скажем так, да? Партизанские навыки новые, да, адаптации и вот такой скрытной формы жизни, новой жизни, каких-то эмбрионов новой жизни. Насколько эти эмбрионы смогут выжить в этой агрессивной среде, вот наверное, так я бы сказал.
Павлюк, а як вы отказываете на питание, те махчимое, скажем так, те махчимое подпольное, те, вот як сказал Андрей, партизанское. Беларусь партизанская у 21-м стагодзе. Андрей сказал про наивность той громадянской супольности, якую вот зараз громять. Але справа у тым, что это ее публичность, открытость, и она в значной ступени забеспечивала ей уплыв. А как бы с подполья ці можна уплывать, особливо в тих масштабах, в яких этот уплыв был в той самой, вот для Андрея, наивной форме.
Ну, по-перше, я бы сказал, что у нас уже были периоды, когда громили громадянскую супольность, громили незалежные медиа, але не такие интенсивные, конечно, были гэтые периоды по наполнению арештами, затриманиями, але у нас уже в свой час ликвидовали Регіональні медіа по всій Білорусі, окрім Брестської області, ми довго розважали, чому Брестську область тоді заховали. Ну і так далі. У нас були періоди, коли перекривали канали підтримки громадянської супольності з-за межі, а потім знову відкривали їх, і держава включалася у процес, у який нас спробувала контролювати гуманітарну допомогу. Що, на мій погляд, зараз відбувається? По-перше, зараз закранули далеко не увесь спектр структур громадянської супольності, але ті, які можуть мати можливість виказувати свій голос під час політичних кампаній, під час, наприклад, пропонови на референдум Конституції, чи там поглиблення інтеграції, коли воно буде обмірковуватися, без обмеркування такі речі, ну, складано уявити, як приймалися. Ті організації, які можуть виказувати солідарність, ті організації, які, як сінктенки, можуть пропонувати і критикувати помилки чи там безглуздицю ніяких офіційних документів, які будуть виноситися на обмеркування. Тобто, на мій погляд, говорка йде найперш про структури, які інструментально були, заміналі уладам у певний період. Це раз. А друге, наскільки довго цей період зачистки протягнеться. Я не впевнений, що таке шоу можна робити кожен день. І я не впевнений, що білоруські силовики збираються таке робити. Треба зазначити, що шмат які дії, наприклад, сьогоднішні оператруси, робилися підкреслено. От те ж саме зламані двері в офісі Радіо Свобода, там, чи в офісі Білоруської асоціації журналістів, ну, нема сенсу ламати двері, коли це орендоване помешкання і є господар помешкання. Можна дочекатися представників організації, але це робилось. І це робилось, ну, для того, щоб мати додаткові ефекти, щоб застрашити громадство і тому подобні речі. Рівно так же ми назираємо певний хаос з тим, кого затримлюють, кого відпускають. Ну, справді, шмат які перші фігури були затримані і засталися у в'язниці, але некоторі фігури затримлюються і випускаються по некілька разів, і тяжко орієнтуватися у гэтым, і тяжко зрозуміти, от як планувати своє життя тим, хто застається на волі. Все гэта разом, мені падається, падрыхтоўкай до політичної кампанії, і ось калі гэта справді менавіта інструментальная речь, то ми можемо дачакацца моменту, калі гэта кампанія пройдзе і паменяецца ситуація. А вось што казаць пра падпольныя розныя праявы, ну так, яны магчыма, яны будуць мець менш грамадскай падтрымкі просто з-за таго, што яны канспіраваныя. Але з другого боку, яны могуць існаваць, і яны, напэўна, будуць працягваць існаваць у Беларусі. А некоторые структуры, например, самые синктенки, спокойно могут працевать, ну, як спокойно, могут протягивать свою працу за межи в Беларуси, бо аналитикам не завсёды треба тримать руку у гущини громадства, можно користаться дистанционным доступом, так мовить, до громадства.
Ну, вот про за межи мы поговорим крыху поздней, а зараз у меня до Андрея питание. Андрей, вот многие, ну, принамсі некоторые назиральники выказываюць меркаванне, что вот цяперашняя эта вакханалія рэпрэсіяў, она як бы адхок, то есть яна падрыхтоўка до нейкіх велізарных палітычных кампаній. Референдум по Конституции, ці вот, як сказав Павел, може какая-то інтеграція, какая-то інтеграційная. І вот до этого рыхтуються. А як бы, коли это скончится, вздохнуть, так бы мовить, и пойдут далей. Вы верите в это? Ці може быть вот этот маховик, як бы, и он як запустився, так и он будет крутиться, незалежно пройдут референдумы, там какие-то кампании, а он будет крутиться, так сказать, и он будет далей этот комбайн косить колоски один за одним, один за одним. Как вы думаете?
Ну, мне кажется, да, природа, мне кажется, несколько иная все-таки вот этих репрессий. Она связана прежде всего с тем, что в нынешней констелляции действующий президент, значит, иначе не может удерживать власть. Да? То есть это форма удержания власти. Вот мне кажется, вот в чем структура мотивации нынешней. Значит, он нелегитимен, он не признан. У него постоянно, значит, круг тех, кто оспаривает его легитимность, право на то, чтобы быть первым лицом вообще все, что здесь происходит, да, оно же ведь настолько иррадиировано, то есть вот анонимизировано, где-то растворено в обществе, что единственная форма, значит, поддержания порядка и утверждения, самоутверждения власти – это постоянная вот поддержка вот этого тонуса репрессии с вектором на повышение. Значит, вот это является, это единственная форма нынешней власти, просто другой, честно сказать, не видно, он не может опереться ни на экономическое благосостояние, ни на даже тот круг социальный слой, да, ебатик, скажем там, или каких-то умеренных, потому что нет образа будущего, да, ради чего вот это все, да, как бы, то есть нет этого. Единственная форма – это вот действительно страх, который и является условием возможности, значит, легитимации власти. Ну, такой специфической легитимации, речь же не идет о легитимации в нормальном демократическом смысле, да. А вот как вот там Гоббс и прочие, значит, Макиавелли, да, вот в таком вот стиле, значит, страх, там, какие-то надежды и прочее, это очень ненадежные, значит, основания для легитимации власти. А вот страх очень надежный и проверенный, и это умеют и делают. Единственным ограничителем здесь когда? Конечно, электоральные кампании, они могут там как-то делать, повышать эту волну, да, делать ее более, так сказать, интенсивной, брутальной и так далее, зачистки, понижать. Но в целом вектор все-таки именно такой. Это первый момент. Второй момент, на мой взгляд, он уже выводит нас немножко на внешнее, но тем не менее, мне кажется, что вот мысль, которую высказал Александр Морозов, в свою очередь, значит, о том, что Лукашенко сейчас может получать какие-то бонусы со стороны России, только если он будет играть на опережение и заслужит доверие и любовь. Это самое лучшее, значит, любовь со стороны ястребов гораздо больше, чем ее заслуживает даже Путин. Да? То есть вот это означает, что есть еще такой второй важный фактор. Да? Это внутренний, а это внешний. А именно, значит, Лукашенко должен всегда показывать, что у него действительно стальные яйца, гораздо более, чем у Путина. Да? И в этом плане он как бы оказывается вот тем, то по отношению к кому нужно всегда чем-то ему это оплачивать, чтобы он все-таки не стал таким уж слишком, значит, вот не перешел какие-то границы, которые бы начали, ну, если не подрывать легитимность Путина, но тем не менее доставлять неудобства, скажем, какие-то, да, вот связанные с легитимностью. Вот, мне кажется, это главные, значит, такие мотиваторы. Но есть, понятное дело, здесь ограничитель. Ограничитель состоит в том, что это все стоит чего-то. Да? Это все чего-то стоит. Финансов, прежде всего, ресурсов, да, человеческих, в том числе, денег, которые нужно платить этим людям. Это стоит идей, ради чего это делать. Да? То есть, как бы вот, когда мы просто, значит, там, ради коммунистической идеи, мы там в топку кидали миллионы. И, в общем, это как бы стоило того, как, да? Ну, это происходило. Это стоило, значит. Вот сейчас, как бы, ради чего, да, что это дает, да, вот, ну, есть, конечно, страты людей, которые просто любят насиловать других людей. Ну, такие есть. Это асоциальные личности. Но все-таки их не большинство в обществе белорусском. Значит, нужна какая-то осмысленность. Вот ради чего это, значит, да? Что это? Вот здесь есть проблема тоже. Но это такой идейный ограничитель. Он, с ним проще. А вот с материальным сложнее.
Павлюк, вы уже почали тему, мы до ее вот как раз вернемся, я ее сформулюю так. Ці може існувати Беларусь в ігнанні? Зараз десятки тисяч, може десятки тисяч людей, далеко не самих горших, покинули Беларусь. Покинули Беларусь цілі структури, ну, скажем, частково, скажем, Тутбай, кого не посадили, переехали. Частково наша Нива, шэраг іншых грамадскіх арганізацій, медыя, ну вот Тутбай уже як бы стварыў люстэрка под назвай зеркала. Але вот по вялікім рахунку, ці магчымая вот это як бы Беларусь у выгнанні. Ну, досвід па пярэдніх эміграцый, скажем, после повстания в Великом князстве, в Речи Посполитой, после революции так само уезжало вельми шмат людей. Але, ну вот, как бы, Беларуси за межой, так, сдается, не повставало. Хотя, может быть, вы со мной поспрашаетесь. А з іншого боку, от вилучається аргумент про те, що ну зараз епоха інтернету, телеграма, все якби все відкрито, інтернет не відключать, і тому якби все ж таки, от Білорусь в вигнанні, це можливо. А як ви лічите?
Ну, по-перше, я би поділив просто еміграцію людей, які рятують себе. І гэта цалкам нармальны працэс, калі людзі ва главу угла ставяць асабістую бяспеку. І тых, хто рэлакуецца цэлымі структурамі, бо гэтыя структуры падтрымліваюць жыццё. Калі браць паваенную беларускую эміграцыю, то шмат каго там аб'ядноўвала царква. Там былі ствараліся прыходы, і гэтыя прыходы не давалі расчыніцца ў мясцовым насельніцтве, вось тым беларусам, якія з'ехалі, на ўсё ж такі збіраліся хаця б раз на тыдзень і помнілі, што яны беларусы. Тут гаворка ідзе пра іншае, тут гаворка ідзе пра тое, што цэлыя структуры могуць працягваць сваю працу. Невядома, як доўга, але прынамсі досвед іншых аўтарытарных краінаў паказвае, што такія структуры могуць існаваць доўга. І яны могуць быць запатрабаваныя ўнутры краіны. Калі пазлы складуцца менавіта такім чынам, то гэта будзе існаваць, і гэта можа даваць пэўны плён. Калі рэжым Александра Лукашэнкі захаваецца надоўга, то гэты плён будзе адзін. Калі гэты рэжым абрынецца ці яго раструшчыць у абдымках Расія, напрыклад, то гэта будзе зусім іншы паварот. Увогуле мы зараз кожны раз стаім на раздарожжы, калі меняется ситуация, бо мы не все можем, ну, революцию не можем предсказать, можно и зафиксовать, когда она есть. То же самое мы можем сказать, что вот сегодня режим, допустим, не мая расколу элиту, але мы можем убачить этот раскол, когда почне открыто торговать у белорусской ситуации Россия. Ну и так далее, и так далее. То вот могут открываться разные варианты, розныя развіццё падзей, і ў залежнасці ад гэтага, ці будзе гэта імігранцкая Беларусь мець прынцыповае значэнне, ці гэта будзе нешта іншае, гэта розныя рэчы. І калі браць людзей, якія не звязаныя структурамі, а ну, просто вывезлі свае сем'і, то хтосьці з іх сапраўды далучыцца да беларускіх цэнтраў, а хтосьці ну, просто інтэгруецца там в польскае, літовскае грамадства, нямецкае, там ці куды яны з'ехалі.
Андрей, и вам то же питание, но Павлюк слушно поделил. Мое питание все-таки больше про структуры. Вот был тут бай, стало зеркало. Была наша Нива, стала наша Нива в выгнании. Яны могут как бы отыгрывать, ну, прикладно такую же роль, может, меньшую, якую, ну, вот тут бай отыгрывал в Беларуси, наша Нива отыгрывала в Беларуси. Я еще раз повторяю, те махчимая Беларусь в выгнании. Те Беларусь з выгнання на, так бы мовіць, метраполію.
Ну, да, тут есть, конечно, вот у меня опыт работы в Европейском гуманитарном университете, который показывает, насколько, значит, сложно сохранить все-таки связь с обществом во всех смыслах этого слова, особенно в отношении актуальных событий. Значит, находясь за ее пределами. Это все-таки искажает очень оптику и понимание, и преподнесение материала, особенно в случае с медиа-средой и с медиа, если мы ведем речь о СМИ, да. Значит, в меньшей степени может быть, да, действительно, для аналитиков это, как вы верно подметили, здесь как раз, может быть, дистанция позволяет как-то более адекватно, трезво оценить, менее включенное, так сказать, хотя это тоже важно, быть включенным наблюдение, это тоже такой важный элемент методический, методологический в понимании той, значит, конкретики и фактуры, в которой мы живем. Но мне кажется, что в настоящий момент масштабы, значит, это как вот Добкин очень хорошо точно отметил, что это будет самый большой исход, значит, самый большой исход. Вот его прогноз сбывается, действительно, наверное, с 90-х это будет самый большой исход, и это создает принципиально новую ситуацию за пределами Беларуси. Да? Это создает такую, на мой взгляд, условие для формирования полноценной диаспоры со структурами, с инфраструктурой, к которая, значит, вот в отличие от ЕГУ во многом, да, может все-таки быть такой достаточно подверженной критике, оздоровляющей критике со стороны, значит, друг друга и со стороны общества, и тем самым способна к вот, тому, чтобы не утрачивать эту связь и быть во многом таким действительно окном в какой-то новый мир, в какие-то новые, значит, жизненные формы жизни, да, в новую Беларусь. С другой стороны, очевидно, что в условиях, когда будет зачищено все пространство для граждан, которые остались и не смогли выехать за пределы Беларуси, но продолжают нести в себе сознание и вот этот, да, такой новое сознание и новый опыт, когда уже его, да, невозможно его вычеркнуть, для них, для этой части общества крайне важен будет запрос на формирование таких СМИ. И в этом смысле, ну, при всем скепсисе, мне видится более оптимистичная ситуация, чем это было прежде. Чем это было прежде. Мне, то есть я отвечаю кратко на вопрос, мне кажется, да, мог бы. Мог бы создать, да, это потребует времени, да, это будет новое что-то, да, это будет, значит, не то, что было прежде, но в этом и состоит жизнь. Я думаю, с этим люди как-то смогут, так сказать, да, пережить, переварить это, согласиться, при условии, что это будет действительно вот такой добросовестный, доброкачественный и масс-медиа СМИ, что это будут такие проекты, которые смогут компенсировать дефицит вот той жизни, которую в этих условиях невозможно создать самой Беларуси.
И наступное мое питание, оно такое вельми тяжкое, на мой погляд, складанное. Мы памятаем, что амаль одразу после початку протесту, ці, может быть, крышечку поздней, протест, скажем, штаб Тихановской вылучал идею перамовы. Мы хочем перамовы, мы хочем инклюзивного диалогу. Про это казал Захад. Про это певный час, до речи, казала Москва, у нее были свои уявления, але вот была эта мантра про диалог. Платформа «Голос» собирала нам подписи, как ставитесь. Сотни тысяч людей за это выказалось. А вот в теперешней ситуации, в принципе, и тогда, как мы памятаем, памятаете, голосы звучали разные. Але вот зараз, какие может быть диалог, какие может быть поразумения помеж фашистами и антифашистами, какие могут быть диалог помеж катом и его ахвярой, того, кого он катуя, кого он терзая. Ваш отказ, Андрей, так вот все-таки, как бы, все-таки диалог, хай себе, как политичная идея, ти кто кого, ти, как бы, ти вы переможете, каты, ти мы переможем. Но мы переможем цалком, мы переможем, не домовляючись с вами. Так-так, ти так.
Ну, я должен сказать, что вот опираясь на исторический опыт, гораздо более брутальный даже противостояние гражданских. Ну, как мы знаем, гражданские войны самые жестокие, гораздо жестокие, более жестокие, чем регулярные войны, да, межгосударственные. Ну, возьмем вот Испанию, например, да. Тем не менее, там был найден диалог в конечном итоге каты и, значит, да, и, значит, и ахвяры, они нашли друг с другом язык. Значит, ну, вот в этом горькая истина. Найдут ли каты, значит, возмездие, да, ведь этот вопрос нас интересует. То есть вот в этом я не уверен. И как, и опять же, опираясь на исторический опыт, прецеденты, значит, там, даже нацистской Германии. Вы знаете, вот такие обескураживающие факты, что многие так и не нашли, и более того, работали в структурах там, силовых Федеративной Республики Германии, да, достаточно долго. Случай, например, одной из, если мне память не изменяет, дочерей Гиммлера, которая работала вот в силовой структуре, анонимизирована была, она, ее семья и дети, вот, достаточно долго. То есть вот этот момент вот такого девиантного, непредставимого с точки зрения нашего понимания справедливости, ситуации были. И поэтому говорить, что вот Беларусь в этом случае, значит, так упрется, что она не будет согласна и будет биться до конца, ну, это точно не про беларусов, на мой взгляд.
Да? Андрей, точно. Я вас перепиню. Але, ну, вот так, есть такие приклады, а есть, умовно кажучи, иншие приклады. Ну, вот, скажем, вот, я с вами говорю, с Чехии, ну, после 89-го года, в 89-м году, ниякого погоднения, скажем, с коммунистами, его не было. То есть... протест, назовем так, революция. Просто революция перемогла. Ну, тех, как бы, не расстреливали, их не загнали у турмы, как яны сами загоняли. Але политично яны проиграли. Никакого компромиссу, вот как бы, публичного с ними не было. Ну, так, яны там, кто, где отоборылись, бизнеса там, какие-то посады. Але вот... вот как бы поразумения не было. Выиграл один бок.
А, то есть вы имеете в виду со стороны власти, готова ли она будет, если я правильно ваш понимаю вопрос, да, готова ли будет когда-нибудь власть пойти на диалог?
Я вот один выпадку все-таки кажу про другий бок. Вот, ну, то есть... вот скажем, протест Тихановская. Угу. Тихановская может, и может варто ее, умовно кажучи, завтра сказать, что ну все, далек не отрымался, и теперь мы как бы кто кого.
Вот. Нет, ну понимаете, в чем дело? Это ну, заведомо проигрышный вариант. Во-первых, потому что белорусы не готовы сражаться. Они не готовы даже на менее брутальные формы сопротивления. Мы не готовы. Я говорю, они, но мы. Да? Значит, что это означает? Вот скорее белорусы готовы быть жертвами. И значит, вот этот процесс виктимизации, углубления, он идет сейчас. Да? Готовы помогать, как жертвы друг другу. Но сопротивляться пока я вот не вижу. Таких, а тем более каких-то брутальных форм, о которых говорят, нет. Поэтому с этой точки зрения, ну, это очевидно, ну, просто невозможно, на мой взгляд, сценарий развития. Значит, первое. Второе, понимаете, в чем дело? Ведь тут же вопрос, война все равно заканчивается. Ради чего война? Да? То есть она заканчивается так или иначе миром. И в этом смысле разговор о диалоге – это такая вот стратегическая перспектива. Она имеет, конечно, свои дипломатические особенности. То есть мы как бы, да, как бы, так сказать, в этой ситуации обходим острые углы. Но, с другой стороны, есть правда. Она заключается в том, что конечной целью даже гражданских войн, даже является мир. И значит, диалог неизбежен.
Ти перемога.
Да, да. Это может быть и диалог в смысле побежденных и победителей. Конечно. Но. Значит, здесь, безусловно, значит, вот вопрос состоит в том, чтобы вот создать ту победу, о которой вы говорите, вот эти нужны составляющие. Нужна, ну, идеология, нужно понять, вот какой мир строится. Да? То есть, если мы просто там сечем, как, значит, вот на этническом, не получается. Там, возьмем какую-нибудь Руанду, да, или там, никак не получается. Значит, если мы, значит, там как-то другие какие-то формы тоже. Непонятно, на чем можно построить вот такое вот уничтожение буквально. Да? Заметьте, все-таки мы видим, что такой оптимистический, суровый, но оптимистический факт, мы не увидели ни одного смертного приговора. Да? Не видели. Значит, то есть власть не идет за эту красную черту. Пока, по меньшей мере. Да? То есть мы не можем исключать, что она может и пойти, но не пошла. Даже в отношении самых, казалось бы, таких, в отношении кого мы ожидали бы, что это могло бы случиться. Значит, что это означает? Власти нужны, значит, эти люди как побежденные, согласившиеся. Да? То есть она продолжает. Но вопрос вот этих ресурсов, насколько хватит, чтобы сделать это все, значит, так, как в Советском Союзе? Все-таки в Советском, очень важный момент, в социологии конструктивистской есть такое понятие универсум. Это замкнутый мир, в котором свои ценности, смыслы. Вот в Советском Союзе этот универсум был. И он был вполне автономным миром, который на планете Земля мог быть конкурентоспособным по отношению к остальным, к другим. В Беларуси, несмотря на все попытки построить идеологию там, значит, и прочее, не случилось даже в наиболее благоприятные времена, когда была и экономическая основа и прочее. Сейчас, ну, даже если принять во внимание экзальтацию вот эту, значит, такую, да, террористическую фактически, да, экзальтацию властей, Ну, ничего, нет никаких признаков, на мой взгляд, в направлении создания чего-то подобного универсума. И даже если подключается Россия, на мой взгляд, в России тоже нет этого универсума. Нет понимания того, какой мир-то строится, ради чего все это. Вот эти все жертвы приносят. Но ради чего они? Вот эта цель? Чему? И вот это обстоятельство, ну вот оно кажется таким эфемерным, но мне кажется, оно вот может, да, это может быть, конечно, просто бессмысленная и беспощадная бойня. Такое тоже нельзя исключать. Но...
Ваш отказ. Вот это суровая дилемма, и она как бы, она еще обвастрается вот в теперешней ситуации. Как бы те можно, те варто вылучать тезу, вогуле говорить, навод в перспективе про поразумение помеж катами их. В широким сенсе, помеж вот этим боком и этим боком.
Ну, на самом деле, я шмат очень згодна с Андреем на кон того, что любая война заканчивается миром, меньшее питание мир на чьих умовах и як он будет досягаться и так далее. У этой ситуации я бачу, что бок Светлана Тихановская не заявляет ничего, что могло быть предметом гандлю для Александра Лукашенко, и, отповедно, покуль нема причину уступать за ее у перемовы. Калі б казаць пра Москву, то яна сапраўды спачатку рабіла розныя заявы, а потым сышлася на тым, што калі Мінск захоча, тады мы падтрымаем любы дыялог. Але ну, гэты дыялог будзе на умовах Мінска. То бок атрымліваецца, што зараз проста адсутнічае сітуацыя, у якой гэты дыялог можа распачацца. Але сітуацыя можа змяніцца, і сапраўды ресурсу кіроўнага рэжыма абмежаваны, і сітуацыя вакол мяняецца. Мы тут недавно чыталі артыкул Владзіміра Пуціна пра тры адзіны народ, і цалкам магчыма, што гаворка ў гэтай размове тычыцца не толькі Украіны, але і Беларусі ў значнай ступені. І як будзе разгортвацца сітуацыя, тут сказаць складана. І у той жа сітуацыі, калі яшчэ ну, 95-96 годах, напэўна, 96-м Анатолій Абецька у Верховным Савеце казаў, што Лукашэнка, магчыма, будзе партызаніць за суверэнную незалежную Беларусь. Ну, магчыма, і будзе і такая сітуацыя. Цалкам зняць гэта з павесткі дня немагчыма. Таму я думаю, што у нейкай далёкай перспектыве дыялог абавязкова будзе. У нейкай сярэдняй перспектыве, хутчэй за ўсё, будзе гандаль палідзняволенымі, у Беларусі ўжо адпрацаваныя схемы, і за штосьці могуць пачаць вызваляць гэтых людзей, бо іх вельмі шмат, і, у прынцыпе, зняць нейкія абмежаванні, санкцыі замарозіць, ну, гэта для Мінска магло бы быць такой вось прыцягальнай мэтай. А вось уступіць у дыялог тады, калі асноўнае змаганне ідзе як лабіраванне на Захадзе, а ўнутры краіны змаганне, ну, яно фактычна замарозілася, яго няма супраць кіраўнага рэжыма, то я не бачу, што прымусіла бы яго так ступіць.
Павел, але вот калі сітуацыя зменіцца, вы маеце на ўвазе, ну, як бы, калі груба кажучы, Лукашэнка аслаб, нечым. Але тады будзе спакуса, ну, так давайце... Да вы его ослаблять еще далее. Какие перемовы? Либо перемагать, а не перемовляться. Хиба не будет такой спокус, такого ожидания. Тем больше я кажу, на фоне вот всех ахвяров, сотен людей, которые сидят в тюрьмах. Какие диалог?
Спакуса, безумоўна, будзе. І з другога боку, трэба зазначыць, што перамовы, магчыма, будуць не з Александром Лукашенко, а с расколотой элитой, ну, это мы берем такую гипотетичную ситуацию, бо зараз раскола элиты нема. И коли будет раскол элиты, будет ситуация по-иншему выглядеть. Ну, мы просто зараз можем разважать довольно долго, але конкретно ситуацию, хоть за все, мы не проткажем. Сегодня, на мой погляд, просто нема змагання за владу у Беларусь, и тому нема необходимости у Лукашенко вступать в перемовы хоть с кимсти. А коли ситуация будет иншая, ну, тогда мы можем паглядзець, хто можа быць перамоўнымі бакамі.
Добра, дзякуй, Павлюк, дзякуй, Андрэй. А затым як па подеи будут разгортываться далее, наши глядачи могут сочить на YouTube-канале «Свобода премиум» и в Телеграме «Свобода». До побачения.
Всего доброго.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.